Глава 21. Пьер, как один из почетнейших гостей, должен был сесть в Бостон с Ильей Андреевичем, генералом и полковником. Пьеру за бостонным столом пришлось сидеть против Наташи, и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. Наташа была молчалива и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида. «Что с ней?» — подумал Пьер, взглянув на нее. Она сидела подле сестры у чайного стола и неохотно, не глядя на него, отвечала что-то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнера 5 взяток, Пьер, слышавший говор приветствий и звук чьих-то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на нее. «Что с ней сделалось?» — еще удивленнее сказал он сам себе. Князь Андрей с бережливо нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что-то. Она, подняв голову, разрумянившись и, видимо, стараясь удержать порывистое дыхание, смотрела на него. И яркий свет какого-то внутреннего, прежде потушенного огня, опять горел в ней. Она вся преобразилась. И с дурной опять сделалась такой же, какой она была на бале. Князь Андрей подошел к Пьеру. И Пьер заметил новое, молодое выражение и в лице своего друга. Пьер несколько раз пересаживался во время игры то спиной, то лицом к Наташе, и во все продолжение 6 роберов делал наблюдение над ней и своим другом. «Что-то очень важное происходит между ними», — думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре. После 6 роберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом. Вера о чем-то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошел к своему другу и, спросив, не тайно ли то, что говорится, сел подле них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на настоящем вечере, необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства. И, улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным, каким она считала князя Андрея, гостем, приложить к делу свое дипломатическое искусство. Когда Пьер подошел к ним, он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора. Князь Андрей, что с ним редко бывало, казался смущен. — Как вы полагаете, — с тонкой улыбкой говорила Вера, — вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характер людей. Что вы думаете о Натали? Может ли она быть постоянно в своих привязанностях? Может ли она, так как другие женщины, — Вера разумела себя, — один раз полюбить человека и навсегда остаться ему верную? Это я считаю настоящей любовью. Как вы думаете, князь?
— Я слишком мало знаю вашу сестру, — отвечал князь Андрей с насмешливой улыбкой, под которую он хотел скрыть свое смущение, чтобы решить такой тонкий вопрос. И потом я замечал, что чем менее нравится женщина, тем она бывает постояннее, — прибавил он и посмотрел на Пьера, подошедшего в это время к ним.
— Да это правда, князь. В наше время, — продолжала Вера, упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем. В наше время девушка имеет столько свободы, что удовольствие быть замеченную часто заглушает в ней истинные чувства. И Натали, надо признаться, к этому очень чувствительна.
Возвращение к Натали опять заставило неприятно поморщиться князя Андрея. Он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной улыбкой.
«Я думаю, никто так не был предметом ухаживания, как она», — говорила Вера. «Но никогда, до самого последнего времени, никто серьезно ей не нравился. Вот вы знаете, граф», — обратилась она к Пьеру, «даже наш милый кузен Борис, который был между нами, будь сказано, очень и очень в стране нежного», — говорила она, намекая на бывшую в ходу тогда карту любви.
Князь Андрей, нахмурившись, молчал.
— Вы ведь дружны с Борисом, — сказала ему Вера.
— Да, я его знаю.
Он верно вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?
— А была детская любовь? — вдруг неожиданно покраснев спросил князь Андрей.
— Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Двоюродное — опасное дело, не правда ли?
— О, без сомнения, — сказал князь Андрей, и вдруг, неестественно оживившись, он стал шутить с Пьером о том, как он должен быть осторожным в своем обращении с своими 50-летними московскими кузинами. И в середине шутливого разговора встал и, взяв под руку Пьера, отвел его в сторону.
— Ну что? — сказал Пьер с удивлением, смотревший на странное оживление своего друга и заметивший взгляд, который он, вставая, бросил на Наташу.
— Мне надо поговорить с тобой, — сказал князь Андрей. — Ты знаешь, наши женские перчатки...
Он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине.
Я после поговорю с тобой.
И с странным блеском в глазах и беспокойством в движениях князь Андрей подошел к Наташе и сел подле нее. Пьер видел, как князь Андрей что-то спросил у нее, и она, вспыхнув, отвечала ему.
Но в это время Берг подошел к Пьеру, настоятельно упрашивая его принять участие в споре между генералом и полковником об испанских делах. Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Все было похоже. И дамские тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовар, и печенье. Но одного еще не доставало, того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать, не доставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем-нибудь важном и умном. Генерал начал этот разговор, и к нему-то Берг привлек Пьера.